Вот я обещал вам очень интересную зачитать мысль святителя Феофана, как он трактует встречу души человека, посмертную встречу души человека с теми силами, которые мы называем адскими силами. Помните, мы с вами говорили, что 6 дней человек созерцает уже в реальности те добродетели или то добро, ту святость, ту истину, ту красоту, которые будут присутствовать в каждом человеке, которые обещаны человеку. Так? И тот, кто там не найдет для себя все-таки полной опоры в жизни, то есть для которого эта святыня окажется лишней, негодной, как это такое, мне покажут простоту, ясность, искренность, а я привык лукавить, знаете, как змея, вот так вот. На что мне эта простота? Я скажу, нет, нет, это не для меня. Это не для меня, Господи. Ну вот тогда человеку этому придется еще пройти одну ступень экзамена, который называется уже мытарствами. Как вам известно, эта ступень имеет довольно длительный путь. В течение, по преданию церковному, я говорю, это в течение 30 дней. И вот что происходит там, святитель Феофан описывает следующим образом. Это его толкование на 118-й псалом, чтобы вы имели это в виду, 80-й стих. Слова эти вот, как звучат, псалма. «Буди сердце мое непорочно во оправданиях твоих, яко да не постыжуся». И вот он приводит на эти слова очень интересное объяснение. Вот что он пишет. Ну, там есть первое одно соображение. Оно в данном случае носит другой характер. А вот второй момент – непостыжение или непостыждение. Есть время смерти и прохождения мытарств. Как ни дикою кажется умникам мысль о мытарствах, ну еще какие там мытарства? Какой это умный человек поверит в это? Как ни дикою кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение ими не миновать. Чего ищут эти мытники, то есть бесы, в проходящих? Того нет ли у них ихнего товара? Товар же их какой? Страсти. Стало быть, у кого сердце непорочно и чуждо страстей, у того они не могут найти ничего такого, к чему могли бы привязаться. Напротив, противоположная им добротность будет поражать их самих, как стрелами молниеными. На это один из немного ученых вот какую еще выразил мысль. Под немного ученым он подразумевает в данном случае самого себя. Мытарство представляется чем-то страшным. А ведь очень возможно, что бесы вместо страшного представляют нечто прелестное, а может быть, даже сказать прелестное. Здесь и тот, и другой смысл присутствует. Да. Обольстительно прелестное, скажу так, по всем видам страстей представляют они, проходящие душе, одно за другим. Когда из сердца в продолжении земной жизни изгнаны страсти и насаждены противоположные им добродетели, тогда что не представляй прелестного, в данном случае прелестного, душа, не имеющая никакого сочувствия к тому, минует то, отвращаясь от того с омерзением. А когда сердце не очищено, тогда к какой страсти наиболее питает оно сочувствие, на то душа и бросается там. Бесы и берут ее, будто друзья, а потом уж знают, куда ее девать. Значит, очень сомнительно, чтобы душа, пока в ней остаются еще сочувствия к предметам каких-либо страстей, не постыдилась на мытарствах. Постыждение здесь в том, что душа сама бросается в ад. Правда, интересная мысль? Обычное представление как раз, что если ад, то там хватает эту душу и так сказать, начинается. А вот он пишет, душа сама бросается в ад, прельщенная вот тем, чему она в своей жизни стремилась, что она желала. Представляете? Ешь, пей, веселись, пожалуйста, ей показывают. И душа сама бросается в ад. А по существу эта мысль святителя Феофана исходит из мысли Антония Великого, которую я неоднократно повторяю. Вот. И тут, так сказать, не буду все зачитывать, это долго. Хочу сказать вот что. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаково. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельным, мы бываем Божиими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А это Антоний Великий пишет, не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Как замечательно! Вот, оказывается, наше духовное подобие соединяет нас с тем, кому или чему мы подобны. Культивирование страстей в человеке делает его подобным того, тех, кого мы называем бесами. Соединяют тогда с ними, а кто они есть? Мучители. Святые отцы и говорят, что если здесь мы имеем страсть, они мучают нас, то там они в тысячу раз более сильными становятся, поскольку уже нет никаких преград для их проявления. И тогда они становятся мучительными для человека. Но как здесь, в этой жизни, многие грехи представляются как сладостными, хорошими. Человек стремится к этому. Как бы найти это наслаждение, это удовольствие? Правда же? Хотя очень часто в отношении очень многих уж никакие там не религии, никакие не святые отцы, а медики говорят, воздержитесь, не объедайтесь, воздержитесь, не опивайтесь и так далее. У вас будет болеть и печенка, и селезенка, и головка, и я не знаю, что на свете. Даже, кто говорит, элементарная даже медицина. Но, видите, идея все та же, которую святитель Феофан развивает. Видите, что-то сладкое, что-то приятное. Человек кидается на это, ищет этого и попадается, как рыба, на крючок. Правда, интересная мысль, что душа сама бросается в ад, а не ее там тащит кто-то. Но вот эти, я бы сказал так, что есть и та интерпретация, и другая. Но вот эта мысль святителя Феофана, она очень, по-моему, интересна и в большой степени, наверное, оправдана. Что, скорее всего, именно так и будет. Что душа по смерти наконец начинает понимать, причем не просто понимать умом, головой, а всем своим существом, что такое грех, что такое страсть. Здесь мы этимологически говорим, страсть значит страдание. Да? Ну, какое страдание? Покушать получше и побольше. Так что потом отдышаться не могу. Оказывается, здесь мы так отчасти только познаем плоды этих страстей. Там они сами являются во всей силе. И душа, которая стремилась к ним здесь, она бросается там, на них, как на приманку. Нет, мысль очень хорошая. Не знаю, как вам нравится, а мне очень понравилась эта мысль. Замечательно, так сказать, психологически просто очень глубоко и точно выразил он, что происходит и может происходить там. Ну, хорошо. В прошлый раз мы с вами говорили о мытарствах, и мне хотелось показать, что они из себя представляют, что это за страдания, чем они обусловлены, как видите, и в то же время Мне очень хотелось напомнить вам, еще раз я, может быть, напомню, ту мысль, которую высказывает целый ряд отцов о том, что, попадая в вечность ада, именно в вечность ада, человек может выйти из этой вечности. Вечность не бесконечна. Вот об этом сегодня я вам приведу мысли некоторых наших философов, богословов, которые, по-моему, тоже не безинтересны. Ну вот, а сегодня я попытаюсь кратко, у нас времени не так уж много, прогуляться галопом только не по Европе, а по тем русским мыслителям, богословам, которые пытались решить эту проблему ада, или, как ее хорошо назвал Флоренский, антиномию гиенны. Антиномия. В чем она, вы помните, состоит? С одной стороны, Бог – любовь, и он не может допустить мучений. С другой стороны, он дает бытие тем, кто, о ком он знает, что они изберут зло. И тогда следствие ужасное. Они в этом зле будут пребывать, да или нет? Но вот как разрешает этот вопрос, эту проблему отец Павел Флоренский? Я вам в прошлый раз зачитал его, так сказать, рассуждение некое. И дальше скажу, что он, хотя говоря о том, что рационального решения этой проблемы нет в области, я бы сказал, философских умозрений, тем не менее сам предлагает таковое. Его решение, как и часто его мысли, очень оригинально, но насчет того, насколько оно действительно разрешает проблему, вот здесь далеко не все скажут «да». Нет, все не так просто, оказывается. О чем же он говорит? Он пишет: «Личность, сотворенная Богом, значит, святая и, безусловно, ценная своей внутренней сердцевиною, имеет свободную творческую волю, раскрывающуюся как система действий, то есть эмпирический характер». Обращаю ваше внимание, значит, личность имеет эмпирический еще характер. Личность в этом смысле, слово даже, есть характер. Но тварь Божия – личность, и она должна быть спасена. Злой же характер есть именно то, что мешает личности быть спасенной. Поэтому отсюда ясно, что спасением постулируется разделение личности и характера, обособление того и другого. Единое должно быть разным. Это основная его идея. В чем же она, еще раз хочу сказать, в чем она заключается? Значит, характер или эмпирическая личность – это все то, что исходит из человека, то, что он делает, в чем проявляется его воля, к чему он стремится и так далее. Эмпирическая личность, как он говорит, это злая самость, пустая кожа личности, личина. Личина человека, недостойная в своей деятельности, так, образа Божия. И вот он говорит, что же происходит с человеком. Говорит, это когда эмпирическая личность, то есть наша деятельность, наша жизнь оказывается злой, то происходит рассечение человека. Отсечение эмпирической личности от того, что он называет образом Божьим или личностью, от ноуминальной, то есть сущностной личности. Ноуминальной, ну, вы помните, ноос или нус, да, это дух или, так сказать, ум, почему он называет это ноуминальный. Так вот, происходит именно это рассечение. Причем он обращается к посланию апостола Павла Коринфянам, именно вот к следующим строкам. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». У кого дело сгорит, который он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вы все прекрасно помните это место, о котором пишет апостол Павел. Это действительно очень любопытные строки, что у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого сгорит, тот потерпит урон, но сам спасется, так как бы из огня. Очень любопытные слова, и в то же время они содержат в себе очень глубокий смысл. И отец Павел Фаренский обращается к ним и делает такое заключение. «Дело каждого, то есть жизнь каждого человека, подвергнется огненному испытанию». Что это за огненное испытание? Речь идет об испытании, во-первых, совести. Там открывается перед лицом совести все, что сделал человек здесь. Все, что здесь забыл он. Он же многое не помнит. Мы же стараемся, более того, мы стараемся забыть те вещи, негодные вещи, которые мы творим в этой жизни. Помните, я вам приводил пример один, как один генерал тонул, как его спасли, и все заметили, как изменился он в своем поведении, в своем образе жизни. Он долго ничего не говорил, но потом все-таки рассказал, что в ту минуту, а может, не минуту даже, может быть, меньше, в то время, когда я уже потерял сознание или терял сознание, в этот миг передо мной открылась вся моя жизнь во всей последовательности до мельчайшей подробности. Причем она не просто открылась, как какая-то фотография, а я ее проходил, переживал вновь все. Перед лицом совести все открылось. Что человек сделал? Видимо, это на него произвело настолько сильное впечатление, да я думаю, на каждого это произведет, такое сильное впечатление, что этот весельчак, балагур, который любил и выпить, и погулять, и все что угодно, радикально изменил свое поведение. В общем, он увидел, что придется пережить. Придется пережить. Мы же, знаете, как наивные говорят, там пожар. Там, ну и ладно. Ну и ладно. А здесь-то хорошо. Корабль тонет. Тонет? Где-то. Я еще не вижу, что он тонет. Давай выпьем, закусим. Да тонет же корабль. Ну и что? Тонет. Неизвестно, когда же он потонет. Неужели мы не понимаем, что как только человек не только родился, а зачался, корабль начинает тонуть. И никто не знает, в какой миг этот корабль перевернется. Все кажется хорошо. Медленно и незаметно он тонет. Совсем незаметно. Знаете, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Теплый ветер, теплая вода, океан. Ну, красота, лазурь. А корабль тонет понемножку. И почти незаметно. И никто не знает, в какой момент вдруг раз, и все перевернулось. Ну, разве кто знает, когда он умрет? Никто не знает. Никто не знает. Но точно знаем, что перевернется. Точно знаем. Представьте себе. Но, кстати, вот парадоксальное явление. Точно знаем, но не верим. Это с другими происходит, но не со мной. Само собой разумеется. Так вот, здесь видите, что отец Павел Фаренский. Дело каждого подвергнется огненному испытанию. Помните, Григорий Богослов, я вам приводил, который говорил о том огненном крещении, которое придется перенести каждому человеку, нисходящему в другую эту область бытия. Огненное крещение. Самое, говорит он, трудное и самое тяжкое. Почему? И вот здесь мысль, которую, я вам скажу, высказывается очень многими святыми отцами. Я ее приводил вам уже. И здесь Флоренский высказывает ее, но она у него является совсем не главной, к сожалению. что он пишет. «Дело каждого подвергнется огненному испытанию, в котором выгорит все нечистое и скверное, как очищается огнем золото и серебро». Видите, какую вещь? Говорит. Выгорит. В чем, кстати, вот этот страх, если хотите, страшное дело, перед которым каждая личность может оказаться. Это этот вот огонь, о каком огне речь идет. Что душа, оказывается, там не остается в состоянии, знаете, неподвижным. Неподвижным. А там идет процесс. Процесс познания того, что такое страсть, что такое грех, какой огонь приносит она человеку. Ну, представьте себе. Здесь человек может, кого ненавидит, убить его, что-то сделать ему зло какое-то. Здесь он может объесться, опиться. А там, представьте себе, там оказывается душа, в которой страсти живы, а ничем невозможно утолить ни одну из них. Ничем невозможно. Во-первых, потому что не будет тела. Во-вторых, потому что со смертью тела отнимается воля. Хочу и не могу. Говорят, пьяница. Ну, ты же понимаешь? Понимаю. Ну, ты же хочешь, чтобы... Да, хочу. Ну, налейте еще 100 грамм. Отнимается воля. Хочешь? Хочу. Вот что происходит со смертью. Понимаете, какой ужас поэтому? Страсти все, так сказать, обнаруживаются в ясном, очевидном виде, действуют со всей силой. И ни одна из них не может получить удовлетворение. На земле мы что-то еще даем. Правда. Получается, большей частью по пословице, за что боролся, на то и напоролся. Это сплошь и рядом. Жизнь показывает, по крайней мере, что это именно так. Все то гадкое, к чему мы стремимся, все незаконное, противоестественное, оно именно приводит к тому, что человек напоролся именно на то, за что боролся. Вот так. Так вот здесь, видите, Флоренский вот такую мысль высказывает, но главная эта идея его не эта, к сожалению. Хотя он и пишет, что все это выгорит, подвергшись огненному испытанию. А дальше он говорит, главная его мысль. В этом выгорании произойдет таинственное отделение негодной эмпирической личности от богозданного образа Божия. Он считает, разделение происходит. Сам же пишет о выгорании, а тут вдруг разделение двух личностей, эмпирической и номинальной или образа Божия. Дальше опять хорошо он пишет. Этот огонь не наказание и не возмездие, а необходимое испытание. Если окажется, что сокровенный образ Божий не раскрылся в конкретном подобии Божьем, то есть в эмпирической деятельности, то от необоженной самости его отнимется образ Божий. Если же самость претворена в подобие Божие, то человек получит награду, внутреннее блаженство, видение в себе подобие Божие, творческую радость художника, созерцающего творение свое. Вот эту вот идею рассечения, которая обязательно произойдет в том человеке, который не постарался приобрести себе подобие Божие, эту идею рассечения он усматривает, отец Павел, во многих текстах Евангелия и Священного Писания. Ну вот уже он ссылается на первое послание к Коринфянам. Но он ссылается на Матфея, например, 5:20. Я посмотрел, что это такое. Я наизусть не помню, какой стих, в каком стихе что написано. Да, посмотрел. Оказывается, он вот где усматривает это. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе самому войти в радость, нежели с обоими глазами подвергнуться вечной муке. Если правая рука соблазняет тебя, лучше отруби ее и отбрось, ибо лучше для тебя пойти в жизнь вечную без нее, нежели с ней пойти в гиенну огненную». Видите, он видит здесь уже вот этот акт рассечения. То, что по-гречески написано «дихотомисе». Вот. Вот, кстати, об этом дихотомисе, это в Матфея 24 глава 51 стихе. Вы помните прекрасно этот эпизод. Сразу вспомните, я напомню, что «а негодный раб, если которого застанет господин», негодного раба этого, у нас в русском тексте написана странная вещь. «Рассечет, и участь его будет с неверными». По-гречески же и на славянском языке, кстати, точный перевод сделан. Вообще, я вам скажу, что славянский перевод – это удивительно, замечательно точен. Это почти калька с греческого, с древнегреческого. Тот, кто хочет, например, ну, побыстрее и получше выучить древнегреческий язык, читайте параллельно. Греческий и славянский. Очень здорово. Очень удобные средства. Так вот, там как раз в греческом тексте и в славянском совсем иной смысл. Там не рассечет, и участь его будет с неверными. А написано другое. Дихотомисе. Рассечет пополам. Так? И дальше написано. И часть его будет с неверными. Не участь, а часть. Как попало в русский язык эта участь? Никому не понятно. Никому не понятно. Там речь идет о части, а не об участи. Вот Флоренский на это ссылается. Да, и на целый ряд других он мест ссылается и говорит, что вот евангельские некоторые тексты, они дают, оказывается, возможность именно такого понимания, что будет рассечение. Рассечение. Но в чем сложность восприятия его идеи? Ну, сейчас я вам скажу, зачитаю, и вы увидите. Таким образом, он пишет, сам человек спасется, а дело его сгорит. Дело человека, его самосознание злое, отделившись от самого человека, станет чистой мнимостью, кошмарным сном без видящего этот сон. И заканчивает. В гиенне копошатся лишь призрачные сны, тени и темные тени снов. Ну, когда он издал эту книгу, да, то уже сразу же к нему был целый ряд вопросов. Часто Евгений Трубецкой не мог принять этого, и другие его друзья, кстати, знакомые и друзья, потому что говорят, мы не понимаем. Так все-таки, где же человек? Образ Божий только. А что такое эмпирическая личность тогда? Она существует? Ты же пишешь, что существует. Да. Так кто же страдает? Кто радуется? Что это такое за двойственное восприятие человека как такового? Ну, он же любил, как я вам говорил, отец Павел Флоренский, он очень любил, так сказать, забраться в какие-то глубины. Глубины, да. Такие подчас были глубины, из которой и не вытащишь его. Ну, вот так. Такова точка его зрения. Видите, как он решает антиномию гиенны. То есть, оказывается, и божественная любовь здесь присутствует, ибо образ Божий спасается, и вечные муки – идея сохраняется, поскольку, видите, эмпирическая личность будет в аду. Но, не знаю, понимал ли он, что он пишет, или нет. Трудно сказать. По крайней мере, из этого его письма трудно уяснить, что же в конечном счете он понимал под этим процессом. Ну, вот так. Это один из взглядов. Я хочу о другом вам сейчас сказать. В другом мыслителе странном, который, кстати, увлек некоторых современников. Отец Сергий Булгаков называл его таинственным мыслителем. Речь идет, Речь идет о Николае Федоровиче Федорове. Он скончался в самом начале 20 века, в 1903 году. Да, это скромный, бедный библиотекарь, который ввел уединенный образ жизни. Но то, что он сказал, это, конечно, невольно обращает на себя внимание и подчас удивление и изумление. Он написал работу «Философия общего дела». То есть не он написал, это уже опубликовали. Сам он не собирался это публиковать. Это такой довольно изрядный двухтомник большой. Какие мысли он здесь высказывает, и почему некоторых заинтересовали его воззрения. Более того, не только. Я встречался с некоторыми нашими философами, ну, по крайней мере, одного из них, который был страстный поклонник этого Федорова. Он не допускал никакой критики. С ним было очень, ну, в этом плане непросто говорить, да. Какова же идея этого Николая Федоровича Федорова? Основная идея его заключается вот в чем. Для спасения человечества необходимо всем людям объединиться в одном общем деле. Всем нужно объединиться, отбросив все прочее. Что это такое за общее дело? Люди должны понять, что назначение наше, человеческое, помогать друг другу и особенно сделать все возможное для того, чтобы воскресить прежде умерших людей, воскресить их для этой жизни и вечной жизни. Что для этого требуется, говорит он? Для этого требуется, во-первых, очень мощное научное развитие. Очень мощное. Потому что задача состоит в чем? Если люди объединятся и все свои силы бросят на научную сторону деятельности человека, так, то тогда, говорит он, тогда человек достигнет познания всей безграничной Вселенной. Уж не говорю о познании самой Солнечной системы, полным господином, который он станет. Вот вы-то, наверное, не помните, да, и я плохо помню, но все-таки помню, когда в наших газетах, журналах советских писал, человек познает все, станет господином, Богом Вселенной. Представляете, какая радость? Богом Вселенной. Насчет того, станет ли он блаженным и счастливым или радостным, об этом речь не идет. Как он Богом станет Вселенной. Вы чувствуете, какая идея постоянно присутствует? Все та же древняя. Будете как боги. О, и Бог нам не нужен. Я сам сусам. Помните, как русские дружины потерпели сокрушительный разгром от первого же ополчения татаро-монгольских войск в битве на Калке? Собрались целый ряд с десяток князей своими дружинами. И что случилось? Ужас. Князь объявляет: мне не нужно, я сам. Из своей дружины эти ребята, мощные, сильные, храбрые, бросаются. Горстка по существу, по сравнению с той армадой, которая движется, их изрубают в куски. Другой – я. И так один за другим идут. Так не объединились. Перед лицом этого общего врага не объединились. И те увидели – ого, ура! У них между собой нет никакого мира, никакого согласия. Разделяй и властвуй. Это и произошло. Эта первая разведка боем открыла им состояние Руси в то время этой страшной междоусобицы, которая имела место. И Русь оказалась покоренной. Вот какие вещи-то происходят. Так вот здесь Федоров как раз и говорит: необходимо нам всем объединиться, отбросить все эти проблемы, которые у нас есть в личной жизни и так далее. Если мы объединимся и все устремимся к этой цели, какой цели? Воскрешение предков. если мы достигнем того, что можем регулировать все процессы, природные процессы в этой жизни, так, научимся регулировать. Это один из его, так сказать, терминов – регуляция. Регулировать, так, то мы сможем с помощью научно, ну, я прямо сказал, магических средств восстановить каждого человека, когда бы он ни жил прежде. Мы сможем собрать все частицы вещества, которые составляли его тело, и воскресить все прежде бывшее человечество. И тогда, говорит он, когда мы объединимся, мы отбросим все страсти, мы будем совершенными, мы достигнем величайшего блага. В то же время, говорит, если не объединимся, то будет беда. Какая? Тогда Бог воскресит, и грешники будут мучиться в аду, а праведники будут мучиться созерцанием мук грешников, и все будем страдать. Итак, выбор один. Или-или. При этом его идея, он, видимо, у него все-таки немножко с головой было, потому что он говорил: в этом общем деле необходима замена рождения, где-то рождение, воскрешением предков. Требуется обращение бессознательного процесса рождения во всеобщее воскресение, ибо родотворная сила есть только извращение, то есть сила жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление или воскрешение. Ну, представьте себе, до чего только додумался человек. Это уж действительно. Но, кстати, Владимир Соловьев на него прямо дышал. Потому что Владимир Соловьев тоже такие штучки были подобные же. Представляете? Надо обратить всю силу, эту естественную жизненную силу, вдруг убить фактически, и заняться воскрешением предков. И тогда произойдет всеобщее блаженство. Все достигнут вечной жизни, и исполнится божественный замысел о блаженстве каждого человека. Странно. Ну вот такие были. О нем можно было бы не говорить, кажется. И все это звучит довольно, ну, если не комично, то странно. На самом деле, ведь он что выразил? То, о чем мечтает вся безбожная мысль, я сказал бы. Без Бога достичь покорения мира. Без Бога стать властелинами этого мира. Стать богами в этом мире. Вот эта идея, что вы, она так импонирует. Сколько приходилось читать, когда некоторые, так сказать, мыслители советские с восторгом говорили о Николае Федоровиче. Да, Федорове, смотрите, какие идеи. Странно и непонятно, когда даже некоторые богословы, я говорю, и кажется, православные мыслители, да, находят что-то в этой идее. Фантастика, противоестественность мыслей. Конечно, она обращает и обращала на себя внимание всех тех, кто соприкасался с этой его работой. То есть он не сам, у него только эти были, ну, заметки, которые потом собрали и опубликовали его друзья. Вот так, видите, еще один вариант решения проблемы. Кажется, вот как можно достичь вечности, блаженной вечности. Надо бросить вы всякие, а то он женится, я смотрю, замуж выходит. Вы что? Надо предков воскрешать. А вы тут чем занимаетесь? Ну, ладно. Еще один, мне кажется, один из очень таких разумных, как мне кажется, людей. Это профессор Киевской духовной академии, Экземплярский. Пытаясь оценивать эту проблему антиномию гиенны, то есть Божия любовь и вечные муки, высказал такую мысль, но от которой не отмахнешься, и которая, скорее всего, очень, очень справедливо, конечно. Он говорит, что мы касаемся тех реалий, которые мы ничего не можем понять. Интересно, кто понимает, что такое вечность? Кто даже понимает, что такое бесконечность? Мир бесконечен? Вселенная бесконечна? А вы знаете, как замечательно изобразили на одной гравюре средневековые художники. Значит, Вселенная, шар огромный, и какой-то монах пробил, ученый монах, головой пробил это и смотрит. А что дальше? А что дальше за этой бесконечностью? Мы не можем себе представить бесконечную Вселенную. Не можем, представляете? А конечную можем? Если конечную, то что дальше? А что дальше тогда будет? Вы слышите, мы даже в этом материальном мире оказываемся в тупике. Не можем понять ни того, ни другого. Действительно, ни того, ни другого. Ни бесконечности, ни конечности Вселенной. И он говорит, а что мы можем понять, когда говорим о вечности, которая откроется в будущем мире? Что? Некоторые отождествляют это с бесконечностью. Говорят, это ничего подобного. Совсем разные категории. Бесконечность и вечность – разные вещи. Это совсем не то. А что же тогда вечность? Разводят руками. А что такое рай? Что такое Царство Божие? Ну-ка, что? Интересно, кто расскажет? Что это такое? Что это такое? Начинаем себе картины строить по типу мусульманского рая или какого-нибудь другого? Не можем себе... То есть мы наталкиваемся на что? На целый ряд самых основных понятий, в отношении которых мы ничего не можем не только сказать, а даже представить себе, вообразить не можем. И вот он делает, как мне кажется, очень умное заключение. Он говорит, поскольку эти реальности выходят за границы буквально нашего постижения, совершенно очевидно, то откровение, которое дано нам, оно не полно. Открыто не все. Не все. И не потому не все открыто, что мол, ну нельзя здесь что такое подчас. Так? А потому что мы ничего понять не можем. Невозможно нам передать. Как глухому невозможно сказать о звуках, слепому о красках. Тот человек, у которого нет вкуса. Я однажды встретил один пьяниц, такой был невероятный. Да. Все время просил, дядь Леш, одеколончику нет ли там? Ты же броишься, наверное. Одеколончику. И чего-то однажды ему даю яйцо и говорят, ну смотри, оно давно лежит. Может, оно испорчено? Ты это, понюхай. Я уже давным-давно не имею обоняния. Мне все равно. Все уже убито было. Как объяснить человеку, который не может понять, что такое краски, что такое звуки, что такое вкус, что такое аромат? Как ему можно объяснить? Никак. И вот Экземплярский говорит, что откровение в этом смысле не полно. И поэтому мы не можем многого понять. С другой стороны, тоже верно, и не все можно нам открыть. Ибо не каждое знание полезно. Помните, я постоянно, часто приводил вам слова Каллиста Катофигиота преподобного, который сказал очень важную мысль. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Мы даже не представляем действительно, что мера познания, и это же даже из физического мира мы знаем, когда человек находится в темноте, и представьте себе, вдруг яркий ослепительный свет зажгут, он ослепнет тут же. Он ослепнет. Нельзя. Поднимите подводника с глубины большой тут же на поверхность. Все. Его разорвет все сосуды. Нельзя. Требуется постепенность. Требуется вот то, о чем мы говорим. Это некий духовный процесс жизни. И в этом процессе постепенно открываются человеку те вещи, которые в предыдущем состоянии он не может. И не только не может, а ему это в высшей степени вредно. Вредно было бы, убийственно знать для него. Итак, Экземплярский говорит, откровение человеку не полно, очень даже не полно. А любая неполнота информации, она всегда чревата чем? Что мы оказываемся в тупике. Еще не все нам ясно, и мы не знаем поэтому, а как же, что это? Потому мы не понимаем этой антиномии. Как это можно сочетать? Что Бог есть любовь, и вдруг будут вечные муки. Он приходит к такому выводу. Ну, вот это еще один вам пример. Вы не забыли о том, что я говорил, что вот святые отцы учат так, и так, и так, так? А потом я сказал, а теперь давайте посмотрим, как мыслили и мыслят люди высоких умов. Не святой жизни, а просто умные люди, философы, богословы, как они мыслят. И это очень полезно и интересно, поскольку мы видим, с одной стороны, ограниченность человеческого вот этого рассудка, и с другой стороны, видим, куда он заводит, в какие подчас дебри. Но в конце концов ум бьется вот в эту стену, пытается найти. В философии вы запомнили, что это такое? Это слепые котята, которые ткаются мордочками своими, ищут, где же оно, молочко-то, где оно? Кто-то вдруг на миг найдет что-то такое. Это искание, постоянное искание. Кого искание? Слепых. Мы слепые котята. Поэтому история философии в этом отношении полезна, чтобы посмотреть, что... Чего может достигать человеческий разум, когда не имеет действительно прямого откровения от Бога? А откровение, самое главное, заключается в чем? Каким должен стать человек, чтобы, наконец, понять, где истина, где жизнь, я бы сказал, если обращаясь к этому образу котят, где оно источник, где он источник этой жизни? Ну, хорошо. Еще один пример. У нас же много примеров. Вы не беспокойтесь. Если я все не пройду, то вы посмотрите. В одной из самых... То есть не самых, я чуть не ошибся. В совершенном откровении человечества вот этот вот путь разума в поисках истины. Да. Да. Вот так. И что еще, значит? Вот есть еще точка зрения, я бы сказал, довольно интересная. Это священник Анатолий Жураковского. Он скончался... То есть скончался... как и многие скончались, да, в 1939 году уже. Но у него интересная работа, которая называется «К вопросу о вечных муках». Она небольшая, эта работа, помещена в «Христианской мысли» в журнале за 1916 год. И вот каковы эти мысли, пожалуй, можно об этом и поговорить. Ну, первое, с чего он начинает, он не соглашается, что возможно блаженство праведных, праведников, перед лицом мучений грешников. Он говорит, это невозможно принять, это невозможно понять. Ну, кто это может блаженствовать, когда видит тут страшные мучения его родных, может, близких, да вообще даже живого человека? Он говорит, это невозможно. Это первая такая-то мысль, с которой он начинает эту свою статью. Да. Он говорит, что христианская любовь не только отвращается от всякого зла и мучения, но она преисполнена жалостью ко всему. И вспоминает Исаака Сирина, его знаменитое 48-е слово, в котором тот пишет «О сердце милующем», которое возгорается любовью, любовью ко всей твари, ко всей, и не может терпеть никакого мучения, которое бы эта тварь могла испытывать. Причем, что значит ко всей твари? И он перечисляет там, Господи. Да, это, так сказать, не только вся тварь, которую мы видим, но он говорит, даже и враги истины, и сами демоны, кто бы ты ни был, кто бы ты ни был, ко всем сердце милующее пронизано любовью. То есть это действительно богоподобная любовь. Вот. Он приводит это и считает, что вот традиционное учение, такое элементарное учение, будет вечное блаженство и вечные муки, он говорит, это неверное учение. Это слишком грубо. И мы должны иначе смотреть на эти вещи. Как же? И вот тут он пытается заняться анализом понятия вечности. Что это такое вечность? Ну, вот видите, ну, сами понимаете, к какой проблеме он прикоснулся. То есть я буду вам зачитывать, то вы сами увидите, насколько это трудно, хочется, но трудно осмыслить. Кроме вечности наполненной, вечности как вечной жизни, нами может быть мыслима и иная вечность, как абсолютная пустота и абсолютное небытие. Говорит, а как же вездесущее Божие? Он говорит, это просто. Здесь не надо удивляться этому. И приводит такой, кажется, аргумент, который, конечно, не очень-то силен. Он говорит, Бог, конечно, присутствует всюду, но по-разному же. Одно дело в храме, одно дело в своих таинствах, в тушах святых, и совсем другое в каких-нибудь идольских капищах, в развратных обществах и так далее. По-разному же он присутствует. Он заключает это таким образом. Бог присутствует всюду, но не всюду одинаково. В храме он живет иначе, чем на базарной площади. Ну, мысль... Конечно, если я начну зачитывать эти мысли, то вы, наверное, увидите, что насколько трудно уяснить себе вот эти отдельные идеи, которые он высказывает, но в то же время можно понять основную его мысль. Он говорит, есть область, в которой Бог абсолютно бездействует, абсолютно пассивен. Вот к чему он приводит. Мало того, признание человеческой свободы требует признания существования такой сферы, то есть абсолютной божественной пассивности. И он ее находит, Раковский, где? Не в пространстве, не в географических каких-то категориях, а в свободе личности, в душе человека. Человек может не принять Бога, оттолкнуть Бога, не захотеть Бога. И вот тогда, говорит, эта душа и преисполняется этой пустой, как он говорит, вечности, вот, внешней по отношению к Богу. Здесь он ссылается на Матфея, 25 главу, где говорится, он будет раб негодный, выброшен во тьму внешнюю. Он говорит, что такое внешнее? Это значит вне Бога, то есть оставаться без Бога. Вот эта внешняя тьма, он говорит, это и есть та вечность пустая, ненаполненная вечность, которая представляет собою тот ад, о котором говорится в Священном Писании. Вот, ну, основные его мысли каковы? Он пишет, по крайней мере, так. Теперь мы подходим к самому существенному вопросу нашей работы. Если вечная мука, или что тоже, вечная тьма, представляется нам как особая сфера или план чисто духовный, в которые войдут осужденные после конечного суда, то спрашивается, необходимо ли мы должны мыслить это пребывание грешных в кромешной тьме бесконечным? Вот главный вопрос, который он ставит. Ну, не буду все это зачитывать, прям скажу сразу – он считает, что хотя по идее, то есть по существу, это пустотная вечность, существует она, так, и что человек может оказаться даже в этой сфере, отрицая, отвергая Бога. Тем не менее, главная идея Жураковского, что эта вечность совсем не означает бесконечности пребывания человека в ней. Он считает, что из этой вечности может выйти человек. Вот на чем он настаивает. Выйти в вечность какую? Наполненную, божественную вечность. Вот основная его идея, в которой он пытается, так сказать, объяснить и доказать. В частности, он приводит пример апостола Павла, который, как помните, был восхищен до третьего неба. Так? И потом опять возвращен в нашу временность. И говорит, он был в вечности? Да. Где небо, там вечность. Там нет времени, там вечность. Так? И, оказывается, из времени можно войти в вечность. И из вечности, оказывается, можно войти во время. И он говорит на этом, на основании этого примера и других моментов, говорит, следовательно, можно перейти и из одной вечности в другую. Таковая возможность не исключается, нисколько не исключается. И он говорит, не рисует ли откровение нам Богу, как любовь до конца? Грешники, говорит, войдут в вечную муку, вопьют ее всей полнотой своего существа, но будут мучиться не бесконечно. Настанет час, и они выйдут из мучений, из сферы небытия. Таким образом, вечная мука существует, но ее существование не исключает возможности всеобщего спасения. И дальше он пишет. Ад имеет значение очистительного, приходящего момента в развитии личности. Помните, кто еще из отцов высказывал это? Помните, как Исаак Сирин писал? Гиенна является одним из промыслительных средств в бытии человека, которое должно привести его к спасению. Гиенна не есть та вечность, которая окончательно захлопнет человека. Нет, это, оказывается, средство. Это одно из промыслительных средств. И вот Жураковский, как видите, приходит к тому же самому, что ад имеет значение очистительного, приходящего момента в развитии личности. И намеки на это он находит во многих местах Евангелия. Вот такова его точка зрения отца Анатолия Жураковского. Вот тут невольно хочется сразу напомнить слова Исаака Сирина. Помните, как он предупреждает, Исаак Сирин, всех тех легкомысленных людей, которые говорят, ну, если не вечные муки, значит, тогда все в порядке. Как он пишет, предупреждает, с какой силой. Зачитаю вам еще раз эти слова. «Остережемся в душах наших и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, то есть она не будет всегда, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Ну вот вы помните, что все время я привожу такой пример, что ни один разумный человек не согласится на то, чтобы ради получения какого-то несметного богатства так перенести муки, страшные муки, попасть в руки садистов на какое-то краткое даже время. Он скажет, лучше я в шалаше буду с плесневой корочкой хлеба, и не нужны все ваши миллиарды и триллионы, потому что ужас действительно, когда человека касается боль. Вы знаете, когда наши представители на международной конференции где-то в Страсбурге или еще где-то, я не помню, начали демонстрировать видеокассеты, каким мукам, пыткам подвергали наших военнопленных в Чечне, то многие не могли выдерживать. Некоторые уходили из зала, другие закрывали глаза. Невозможно даже видеть, а не то, что перенести самим. Какой ад можно создать человеку? Поэтому Исаак Сирин предупреждает, что гиенна, хотя и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести там. Очень важно, когда вот мы встречаемся вот с этой точкой зрения, которая говорит о том, что ад не вечнует, то, о чем мы слышим. Слышим где? В священном, нашем священных богослужебных текстах. Ад царствует, но не вечнует над родом человеческим. Видите, наполнены же наши песнопения этим, так? Прямо наполнены. Представьте, ад царствует, но не вечнует. Как важно помнить эти слова Исаака Сирина. Остережемся, не вздумайте, да избавит Бог от того, чтобы хотя бы одной точечкой прикоснуться к этому аду. Вот так, друзья мои. Ну, как видите, отец Анатолий Жураковский, да, он пишет именно об очистительном огне ада. Помните еще, кто об очистительном огне писал? Григорий Богослов. Что-то вы посмотрите, встречается вот эта вот мысль у целого ряда и у отцов, и у мыслителей. Все они вот к этой мысли приходят, которую так ярко выразил Исаак Сирин. Это промыслительное средство, а не конец всего бытия. Вот такова точка зрения. Ну, два слова скажу. Там еще есть несколько мыслить, но вы посмотрите. Да, Евгений Николаевич Трубецкой, князь Евгений Трубецкой, да, он тоже занимался этим вопросом. Кстати, его книгу «Смысл жизни» стоит, друзья мои, прочитать. Я говорю, каждый, конечно, богослов обязательно должен прочитать эту книгу. Очень умная книга, я вам скажу. Очень здравая. И, кстати, куда более здравая, чем книги Флоренского, чем работы Владимира Соловьева. Это действительно, я бы сказал, она вся выдержана в православных вот границах. Она вся выдержана по сравнению вот с этими названными мыслителями, с многими. Да. Евгений Трубецкой, он обращает внимание на несколько другую сторону. И хотя вопрос ставит именно об антиномии гиенны, но на самом деле решает другой вопрос. Он говорит о том, что такое ад. И если коротко сказать, я не хочу уж вам зачитывать выписки из этой работы, то к чему он приходит? Он говорит, что ад – это вечная смерть. А что говорить о смерти? Это ясно, что это не жизнь. И ясно, что это не мука. Мучьте как угодно умершего. Ему абсолютно все равно. И вот он пытается решить вопрос о том, как же тогда, что можно понять, что будут действительно люди мучатся в полном смысле слова, воскресшие ведь люди. Это же после всеобщего воскресения. Это не сейчас, до последнего суда. И он приходит к такой мысли, что эта мука-то, мука, вечная мука, заключается в чем? В том, что во время всеобщего воскресения те, которые пойдут, которые не будут с Богом, которые не наследуют вечной жизни, они воскреснут на один миг. Миг перехода от этой жизни, они же воскреснут, к окончательной смерти. И вот увековеченный этот миг, оказывается, и будет тем вечным мучением, которому подвергнутся грешники. Не сам ад, ибо там просто смерть. И не жизнь, естественно, поскольку они грешные, а вот этот миг перехода, он как бы раз и застыло. Знаете, как вдруг кадр. Идет, бегут кадры, и вдруг раз и застыл кадр. И какая-то гримаса так и осталась. Ну, видите, он о чем говорит здесь. Он пытается понять природу вот этого ада и объяснить, как же такое называется вечная смерть, что люди подвергнутся второй смерти. Как понять это, говорит он. И вот дает такое, я бы сказал, ну, необычное, конечно, совсем необычное, да, рассуждение, необычную картину предлагает пониманию этой вечной смерти. Не сама она по себе, а переход только от жизни воскрешенного, воскресшей жизни к смерти. Вот так. Кстати, хочу вам напомнить, что если по смерти у человека отнимается воля, со смертью тела отнимается воля, то, следовательно, при воскресении, всеобщем воскресении, эта воля возвращается. Человек приобретает то полноценное бытие, полноценное, причем высшее даже, чем то, в котором мы сейчас находимся. Об этом пишет Туберовский, ну, это вы сами прочитаете, да, пишет об анастасисе, о воскресении, о том, что человек воскресает в славе. И помните, даже Игнатий Брянчанинов писал, что лишенные славы христианства не лишатся славы образа Божия. Так вот, при всеобщем воскресении вновь возвращается человеку воля. Вновь он может принять решение. Пьяница не может никак принять решение. Кажется, хочет, а принять решение не пить не может. Так? Вновь он способен принимать решения. И страшность суда в чем заключается? В том, что здесь уже он, уже перед лицом очевидности полной. Там полная очевидность. Здесь мы не видим ни рая, ни ада, ни Бога, ни дьявола. Как бы сквозь тусклое стекло мы на все это смотрим. Там перед лицом открывшейся полной реальности человек, уже не душа, а человек – делает окончательный и в этом уже смысле потому бесповоротный выбор. Не выбор, а бесповоротное решение принимает. Вот почему часто называют этот суд также страшным. Последний суд. Здесь уже окончательно принимается решение. Душа там еще не окончательно. Она еще без тела. В аду нет воли. Там страсти могут только выгорать, что называется. Вот, а здесь принимается окончательное решение. Что хочется при этом сказать? Трудно себе представить, просто по-человечески рассуждая, трудно себе представить, чтобы тот человек, которому открылась в подлинном своем образе его земная жизнь, когда он увидит, сколько глупостей он творил, сколько безумий, какой безумный образ жизни он вел. Когда откроется ему другая картина, что, оказывается, не Бог его мучает в аду, и не демоны сами по себе его мучают, а он сам, зараженный этими страстями, мучается, а демоны только прилипают к нему, как к своему, пережив опыт вот этих, если хотите, мытарств и гиенны. Второе. Третье, может быть, одно из самых сильных. Здесь, во всеобщем воскресении, ему откроется в полную меру, в полную силу та потрясающая любовь Божия, эта смиреннейшая любовь Божия, которая ничего не требует и готова дать только любое благо человеку. Третье. Мне кажется, но это мне кажется, вам может не казаться, что человек, перед которым откроются эти три реальности, особенно это последняя потрясающая любовь Божия, я просто не верю, что хотя бы один человек отверг Бога. Едва ли, чтобы хотя бы одно существо могло принять такое решение. Но это мне кажется, а вам может казаться иначе. Поэтому я принимаю эту мысль Исаака Сирина. Хотите, я вам зачитаю просто не откуда-нибудь, а из его книги «Слова подвижнические», которые уже с VI столетия являются наставлением для всех христиан и монахов, которые у нас издавалось неоднократно, в отношении которой никто никогда не высказал никаких критических замечаний, что здесь что-нибудь у него ложь. А знаете, что он пишет там? Я вам цитирую по книге 1858 года издания. «Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви его, Бога? И что такое гиенна перед благодатью воскресения Христа, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление и падшего в ад восставит в славе? Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Это милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали». Это из слов подвижнических, по отношению к которым самый злющий богослов ничего не может сказать, что это... Не знаю, что он может сказать. Слышите, о чем он говорит? Замечательно просто. Ну, хорошо.